Подходящая поляна обнаружилась метров через 200 дальше по тропе. В этом месте опушка леса была шагах в 10 от дороги, и кто-то не поленился срубить пару сосен и сложить на свободном месте стволы так, что на них вполне можно было расположиться. Я скинул вещмешок и рюкзак на снег и с наслаждением выпрямился, хрустнув суставами. «Коля, займись костром. Я посмотрю, что на обед сготовить». «Во, блин! Я именно эту поляну видел!» Макс рухнул прямо на снег и с блаженным видом закинул руки за голову. Я усмехнулся, открыл вещмешок и начал перебирать продукты. «Не лежал бы ты на снегу, спину застудишь». Николай насобирал веток и занялся растопкой костра. «Я? Да никогда! У меня ж полушубок из шкуры серка!» — погладил ладонью рукав полушубка Макс, но тем не менее встал и уселся на бревно. «Это что за зверь?» Ветрицкий безуспешно щелкал зажигалкой, пытаясь зажечь щепки. Наконец появился маленький язычок пламени, сухие иголки с легким треском вспыхнули, а следом занялись и ветки. Я достал котелок, наполовину наполнил его чистым снегом и, пропустив ветку через дужку, подвесил над костром. Потом забрал второй котелок у Макса и тоже пристроил над огнем. Для чая. «Хомяк саблезубый», — на полном серьезе ответил Макс. «Да ну», — не поверил Николай. «Что-то я о них ничего не слышал. Их мало осталось. У форта всех повывели, а они в основном в развалинах домов норы роют». «Слышь, юный натуралист, ты чай взял?» — окрикнул я Макса. «Нет, но зато кофе почти полную банку вытряс». «И то хлеб». Я помешал закипевшую воду и высыпал в котелок 2 пакета горохового супа. «Мне больше чай по вкусу, но и от кофе тоже не откажусь». «Там еще шоколадные батончики должны быть. По паре на брата». Макс достал упаковку галетного печенья, вытащил из кармашка рюкзака ложку и придвинулся к костру. «Обожди, пока сварится», — остановил я его, не обратив внимания на смешок Николая. «Шоколад — это хорошо. Плохо только, что в батончике его мало». «Угощайся!» Николай протянул Максу открытую пачку сигарет. «Благодарю. Уже 2 месяца как бросил», — отказался тот. «Сила воли у тебя, однако». Ветрицкий выщелкнул из пачки сигарету и достал зажигалку. «Сила воли и отсутствие денег — это куда круче, чем просто сила воли». «Не скажи. У меня друзья, когда курить начинали, говорили: курить будем, но только когда угощают. Потом начали говорить: сигареты можно и купить, но бычки собирать никогда. Через годик их волновало только, сколько табака осталось в окурке и не плавает ли он в луже». Коля прикурил и начал вертеть зажигалку меж пальцев. «Если в луже просушить можно», — поделился опытом я. «Веселые у тебя друзья, я смотрю», — засмеялся Макс и заинтересовался изображенной на зажигалке горгоной. «Это что, оберег какой-то?» «Апотропей». «Хрен редьки не слаще». Макс сделал вид, что понял, о чем речь. «И от чего он?» — стало интересно мне. «От гипноза должен помогать». Николай убрал зажигалку в карман. «И от сглаза». «А серьга у тебя тоже оберег?» — с невинным видом полюбопытствовал Макс. «Серьга обычная». «Тогда зачем нацепил?» «Нравится мне». «Что, проблемы?» — напрягся Николай. «Да нет. Смотри, ухо не отморозь», — пожал плечами Макс. «Спасибо за заботу». Ветрицкий поглубже натянул обшитую кожей меховую шапку с козырьком и выступающими вниз короткими наушниками. Судя по фильмам про войну, почти такие немцы носили во Вторую мировую. «Налетайте, суп готов», — позвал я парней. Быстро доев суп и выпив кофе с галетами, мы засыпали снегом костер и начали собираться. Пока светло, надо успеть пройти как можно больше. Теперь тащить палатку я поручил Ветрицкому, а сам подхватил его рюкзак. «Места начинаются глухие». Я выехал на дорогу и остановился, оглядев парней. «Смотрите по сторонам повнимательней. Оберег оберегом, но если будете переть на пролом, он вам не поможет». «Кстати, а что за тварь Диму уволокла?» — вспомнил наконец Макс. «Думаю, водяной», — не очень уверенно предположил я. Точно не Нави или Кикимора, те хоть и живут на болотах, открытую воду не любят. Ундины тоже отпадают, болота они не жалуют. А для водяного там в самый раз. «У тебя-то самого какой оберег?» — спросил меня Витрицкий. «Никакой он мне без надобности». «Как так?» «Уж с мороком я как-нибудь сам справлюсь. Способности к колдовству у меня не очень сильные, и обучение я только начал, но первым делом новичков как раз учат морок различать». «Ты колдун?» — уставился на меня Николай. «Слабенький». «А колдовству любой может научиться?» — загорелся Коля. «Нет, для этого способности нужны». Солнце уже начало клониться к горизонту, и я прибавил шагу. «Жалко», — расстроился парень. Надеялся на другой ответ. Неужели не пытался в гимназию устроиться? «В гимназию обращаться не пробовал?» «Толку-то? А Оксану взяли, меня нет». «Да ты не переживай», — попытался успокоить его я. «Кроме колдунов еще маги и чародеи есть, алхимики опять-таки. У тебя как с химией?» «Никак». «Тогда чародеи и алхимики отпадают. Вернемся в форт, познакомлю со знакомым магом. Может, чего и получится, если способности есть». «А чем маги от колдунов отличаются?» – заинтересовался Макс. «Маги энергию напрямую используют, а колдуны сначала ее в себе аккумулируют», – привел я основное различие. «Так маги, получается, покруче будут?» «Заклинания им доступны более мощные, это да, но мобильность у них очень ограничена. Слишком уж они зависят от расположения силовых линий. Найдет маг удачное место и оттуда уже не ногой. Колдунам в этом отношении проще. Запас энергии восстанавливается достаточно быстро. Если с магами ничего не получится, попробуй на Западный полюс заглянуть», — посоветовал Николаю Макс. «Издеваешься? Ты дослушай сначала. Это что-то типа клуба в западной части форта. Там паранормы разные собираются», — объяснил Макс. «Кто?» «Ну, пироманты, медиумы, ясновидящие, гадалки, хироманты всякие. Еще телекинезеры. Или телекинетики». «Язык сломишь», — начал перечислять Макс. «Не ржи! Сам видел, как там один парнишка левитировал. Вот это зрелище было, когда он метров с трех прямо нам на стол рухнул». «Выдохся?» — мне тоже стало интересно. Ни разу левитацию не наблюдал. «Не, пьяный в дупель был». «А ты что насчет этого скажешь?» Максу Витрицкий не очень-то поверил и решил узнать мое мнение. «Сходить, конечно, можно, но не думаю, что толк будет». «Почему?» «Там собираются люди с узконаправленными способностями. Других они ничему научить не могут. А те, кто может, задарма делиться знаниями ни с кем не будут». Я слегка подпрыгнул, утрясая мешки. «Шевелите ногами быстрее, нам еще до теплой поляны часа три идти, а солнце уже садиться начало». Постепенно с правой стороны стали вырастать покрытые снегом холмы, которые становились все выше и выше, пока не превратились в отвесную гранитную стену метров 15 высотой. Дорога шла понизу, и приходилось постоянно задирать голову, контролируя обстановку. «Вот бы сейчас туда забраться», — как-то мечтательно протянул Николай. «Ты альпинист, что ли?» – удивился я. «Да нет. Мы без всякого снаряжения поднимались. Только пальцы и все», – вздохнул Витрицкий. «Сколько не занимался уже, а скалу увидел и сразу загорелось». «Ага. Как это? Лучше гор может быть только водка?» – серьезным видом поддакнул Макс. «Ничего ты не понимаешь», – скривил губы в грустной улыбке Николай. «А кто спорит?» — согласился Макс. «Обождите, я сейчас». Я освободил ботинки от ремней и подошел к гранитному отвесу помочиться. На самом деле это не было главной причиной для остановки. Просто уже минут 10 я испытывал легкое беспокойство. Ощущение чужого взгляда время от времени кололо в спину и тут же пропадало. Будто кто-то шел сзади и иногда поглядывал в бинокль проверить, не скрылись ли мы из виду. Или это все нервы? Сосредоточившись, я зажал в ладони оберег, подаренный Катей. Никакого эффекта. Кругом тишь да гладь. Я уже убрал паука под фуфайку, когда почувствовал в амулете чье-то призрачное присутствие. Непонятная тень мурашками пробежала по спине и исчезла. Угрозы в ней заметно не было, но это еще ни о чем не говорило. Может быть, следит профессионал, который не испытывает по отношению ко мне никаких эмоций, тем более ненависти. «Поехали!» — вернулся я на дорогу. Ощущение чужого взгляда исчезло сразу после поворота на теплую поляну, до которой мы добрались уже в сумерках. Но меня это не успокоило. Наоборот, возникло впечатление, что некто просто решил убедиться, не пройдем ли мы мимо. «Ну-ну, заходите в гости, будем рады». Пройдя по узкой, петляющей меж елей тропинке, на которой лежал доходивший до середины ботинка нетронутый слой снега, я остановился на опушке и внимательно осмотрел идеально круглую поляну, в диаметре достигающую 30-40 метров. Никого. Свежих отпечатков ног нет, только большая куча мусора, наваленная у деревьев на противоположной стороне, да полузаметенные следы на вытоптанном насте давали понять, что здесь бывают люди. «Макс, вы идите ставить палатку». Я сошел с тропинки и, нагнувшись, подлез под колючие лапы елей, стараясь особо их не задевать. «А ты что?» «Осматриваюсь пока», — ответил я, кое-как заметая оставшиеся позади следы. «Блин, надо было шмотки парням отдать. Теперь поздно». «Как закончите? К сухой сосне подходите». «Ладно», — кивнул Николай, вышел на поляну и удивленно воскликнул. «А здесь тепло. Даже пар изо рта не идет». «Ага», — поддержал его Макс. «Я тоже думал, что теплая поляна — это просто название». Я кинул лыжи и рюкзаки под деревья, снял с плеча ружье и начал, внимательно оглядываясь, осторожно пробираться по лесу, стараясь не стряхивать на себя снег, скопившийся на ветвях. Следов чужого присутствия видно не было, и, обойдя лес вокруг поляны, я успокоился, вернулся за вещами и отнес их к сухой сосне, которая, словно мачта парусника, возвышалась над остальными деревьями. Сложив мешки под соседнюю елку, я вытряхнул снег, набившийся в ботинки. Мне б мои валенки старые. И по-пластунски забрался под разлапистую пихту, росшую у самого края поляны. Макс и Коля уже вытащили палатку из чехла и закрепляли ее, глубоко вбивая колья в утоптанный снег. «Молодцы! Место хорошее выбрали. Почти в самой середине открытого пространства. Ко мне палатка будет повернута стороной с входным пологом и единственным пластиковым оконцем». Я поудобнее устроился в сугробе и положил штуцер перед собой. С поляны меня не разглядеть. Повозившись еще 10 минут, парни как следует закрепили все шнуры. Макс отошел к деревьям, зачерпнул нетронутый снег котелком и исчез в палатке. Минуту спустя в оконце замелькал отблеск слабенького огонька. «Он что?» Со склада и горелку взять умудрился. Я что-то не помню, чтобы Илья ее в заказ вносил. Николай дождался, пока Макс вылезет наружу и зашнурует полог двери, подхватил рюкзак, а потом они вместе направились к сухой сосне, рядом с которой я устроил себе лёжку. «Эй, Лёд, ты где?» — крикнул Макс. «Здесь, не шуми!» — откликнулся я. «Чего не вылазишь?» Нетерпеливо пританцовывая на месте, спросил Николай. «Мы уже чай поставили». «Чай подождет», — отрезал я. «Макс, займи позицию напротив дальнего угла палатки. Николай, твое место между нами. Приготовьте оружие и замаскируйтесь, чтобы с поляны вас видно не было». «Ненадолго», — недовольно процедил Ветрицкий. «Пока не разрешу выйти». «Может, поедим сначала?» — насупился парень. «Потом поедим». Обсуждать свои приказы и что-либо объяснять я не собирался. Сам пока ни в чем не уверен. «И не вздумайте стрелять без команды». «Понятно», — протянул Николай и поплелся выбирать позицию. Макс догнал его, сунул что-то в руку и пошел на указанное мной место. Глядя, как они устраиваются меж деревьев, я пришел к выводу, что все сделал правильно, велев парням разместиться на этой стороне поляны. Кто бы за нами ни следил, если он захочет незаметно нас навестить, то в любом случае воспользуется единственным нормальным проходом. Никто не станет пробираться через овраги и бурелом, рискуя треском сучьев разбудить все окрестное зверье и нас вместе с ним. Тем более лес у дороги так зарос ежовником, что продраться через его заросли, не оставив на колючках куски собственной шкуры, можно только в полном рыцарском доспехе. Для Витрицкого точно лучшего места не найти. От тропинки до него расстояние наибольшее, и риск, что кто-нибудь услышит шорох его лыжного костюма, минимален. Возможность оставить парня в палатке я даже не рассматривал. Если что-то пойдет не так, шансов выжить у него там просто-напросто не будет. Парни уже скрылись в лесу, и в сгустившихся сумерках я не смог их различить, хотя примерно представлял, где они схоронились. Вот и замечательно. Остается надеяться, что это они так хорошо замаскировались, а не я такой слепошарый. Говорят, хуже нет, чем ждать и догонять. На мой взгляд, ждать в этой поговорке стоит на первом месте не зря. Когда догоняешь, не до всяких глупых размышлений, которые начинают лезть в голову, стоит устроиться в засаде. А хорошо ли мы замаскировались? А если они пойдут с другой стороны? Что ж так холодно? А может, никто и не придет? Не дернутся ли пацаны раньше времени? А сколько человек будет? Не заснет ли Макс? Еще 20 минут и в палатку. Не видно ли Николая с поляны? Да что ж так холодно? Долго еще. Блин, похоже, зря мерзнем. Что пацанам скажу? Чайку бы горячего. 5 минут и баста. А увидим ли мы что-нибудь в темноте? А если парней уже сняли? Все. Досчитаю до 1000 и отбой. 1, 2, 3... А если лыжный костюм зашуршит? А это что за гуканье? Сова? 205, 206, 207. Может, у меня паранойя, и никто за нами не следил? Не подбирается ли кто-нибудь сзади? А если пройтись до дороги? 737, 738, 740. Холодно так, как уже ног не чувствую. А после таких размышлений нервы натянулись, как гитарные струны. Тронь пальцем, зазвенят. Попытался бы вылезти из укрытия Макс или Николай, я бы уже даже обрадовался. Было бы на ком оторваться. Но они продолжали неподвижно лежать под елками. Я уже и сам не верил, что кто-нибудь придет. Последний отпущенный мной срок подходил к концу, а когда на той стороне поляны шевельнулась белая тень... Что это за зверь? Меня бросило в пот, а сердце бешено застучало. Тень сделала еще несколько шагов, и из расплывчатого пятна превратилась в фигуру человека в белом маскировочном халате. Маскхалаты. Я аж прикусил губу с досады. У меня же 3 маскхалата в рюкзаке, а я про них забыл. Теперь главное, чтобы парни глупостей не натворили. Вскоре из темноты вынырнули еще 2 белые фигуры. Их движение, в отличие от перемещений разведчика, сопровождало легкий скрип наста. Первый взмахом руки дал им знак замереть, а сам осторожно начал обходить палатку. Несколько бесшумных шагов, и он очутился между оконцем и мной. Сейчас я мог снять разведчика одним выстрелом, но продолжал лежать, наблюдая, как он удаляется по направлению к Николаю. Еще не время. Этого убить просто, но 2 других слишком далеко. Если они залягут, то неизвестно будет, кто кого. На Николая надежды мало, да и Максу до снайпера далеко. И кто сказал, что их всего 3? Я уж молчу про то, что это могут быть простые путники, как и мы, решившие заночевать на поляне. И все их маневры простая, вполне обоснованная, кстати, предосторожность. Первая фигура несколько мгновений рассматривала отблески огня в пластиковом окошке. Больше ничего сквозь запотевшую пленку разглядеть было невозможно. Потом сделала еще 2 шагов и замерла напротив угла между мной и Николаем. Сразу же начали выдвигаться 2 его спутников. Они немного разошлись в стороны и встали так, что от Николая и Макса их закрывала палатка. Это уже не очень хорошо. Ладно, хоть они почти на одной линии по отношению ко мне. Одним выстрелом обоих зацепить можно. Я вытащил руку из меховушки, не похожи они на простых гостей, и просунул палец в спусковую скобу. В руке у разведчика появился какой-то вытянутый предмет. Было в его форме что-то смутно знакомое. Двое других прицелились в палатку из автоматов. «Приплыли. Сейчас начнется». Резкий взмах рукой, и автоматчики открыли огонь. Треск очередей ударил по ушам и заметался между деревьев. Пули прошивали тонкий брезент палатки и исчезали внутри, выбивали фонтанчики снега с противоположной стороны. «Будь мы там, нас моментально пронзили бы десятки пуль». Внутри полыхнуло и тут же опало пламя. «Ого, еще бы и поджарились». «Не торопясь, но и не мешкая. Скоро они поймут, что в палатке пусто, я прицелился и картечью выстрелил по автоматчикам. Ближайшего, принявшего основной заряд на себя, просто снесло с ног. Второй выронил автомат, прижал руки к лицу и медленно завалился на снег. Я перевел ружье на неподвижно замершего разведчика и едва успел распластаться на снегу. Моментально развернувшись, тот открыл стрельбу. Вытянутый предмет оказался жезлом, заряженным свинцовыми осами. Поторопившись, разведчик взял слишком высокий прицел, и основной заряд пришелся в дерево, под которым я лежал. Послышались глухие удары, на меня посыпались срезанные веточки и сорванная хвоя. «Сейчас возьмет немного ниже, и мне каюк». Вылетевшая из темноты стрела воткнулась стрелку в голень. Нога подкосилась, он рухнул на одно колено. Рука дернулась, и струя свинцовых капель ушла в небо. Почти сразу же короткая автоматная очередь ударила ему в спину и швырнула лицом на снег. Вовремя Макс проснулся. «Ничего не скажешь». Не спуская взгляда с лежащих на снегу тел, я приподнялся и вылез на поляну. Ружье направил на автоматчика, которого слегка зацепил первым выстрелом. Если кто-то и мог остаться в живых, так это он. Надо бы снова патрон с картечью зарядить. Винтовку пристрелять времени не было. Ничего, с такого расстояния даже я не промахнусь. Появившийся на поляне Макс взял на прицел неподвижно уткнувшегося лицом в снег разведчика. «Надеюсь, Николай нас сейчас подстраховывает, а не кишки себе выблевывает». Стрелять не пришлось. Проходя мимо первого подстреленного мной автоматчика, я скосил глаза и увидел разорванный в клочья масхалат, ткань которого сменила цвет с белого на темно-багровый. Что со вторым? Тоже мертв. Насколько я понял, по отсутствию других пятен крови на масхалате, единственная картечина угодила ему в лицо. Я вытащил нож и стянул с него белую маскировочную маску. Вытянутая на скуле рана размером с ноготь большого пальца уже не кровоточила. Смотри-ка, китаец. Никак нами триада заинтересовалась. «Макс, что у тебя?» Стоя на коленях, задал я вопрос и перезарядил ружье. «Этот готов», — как-то глухо отозвался он. «Беги к тропе, займи позицию. Может, их страховал кто?» Не убирая нож, я подошел ко второму стрелку, опустился на колени, перевернул окровавленное тело на спину и стянул маску. Нет, не триада. Черты лица вполне славянские, а триада с чужеродцами не работает. Получается, до меня и здесь дотянулись? Хреново. Меня что, никогда в покое не оставят? «А мне что делать?» — спросил вышедший из леса Николай. «Тащи сюда мои лыжи и рюкзаки. Потом иди Макса подстрахуй». «А это кто?» Он не сдвинулся с места. «Бандиты, кто же еще?» «Давай, беги!» — рыкнул на него я. Нашел время вопросы задавать. «Бандиты, как же? Простые бандиты нас бы на выходе с поляны дождались. Не стали бы палатку так бездумно дырявить. Эти в первую очередь были нацелены на убийство». «А откуда ты про них узнал?» «Поживешь здесь с мое, и не то узнавать научишься», — отмахнулся я. «Ага. Если паранойи можно научиться, обязательно научишься. Если б сам я знал, с чего решил устроить засаду. Предчувствие? Подозрение? Всего неделю назад это не помешало бы мне спокойно завалиться спать, но то неделю назад...» Коля убежал. Я пододвинул к себе пустой палаточный чехол. По основному назначению он нам больше не понадобится. Тащить за собой продырявленную палатку незачем. И начал обшаривать карманы убитого. Кровищей все заляпано, но это ерунда. Улов оказался небогат. Бумажник с тремя пятихатками и парой сотенных, пластиковая зажигалка, полупустая пачка Петра, два автоматных магазина на 45 патронов. Нож внимания не заслуживает, даже у Витрицкого лучше. А где автомат, кстати? Я приметил торчащий из-под тела приклад и потянул за него. Сюрприз, сюрприз. Вместо ожидаемого Калашникова у меня в руках оказалась машинка, которую до этого я видел только на картинках, да у одного патрульного из роты дальней разведки. АН-94, Абакан. Неплохо. Автомат и магазины я засунул в чехол, деньги в карман. Немного подумав, кинул туда и пачку сигарет. Витрицкий скурит. Прибежал Николай, бросил вещи на снег и, не сказав ни слова, кинулся к Максу. Я ухватил чехол за лямку и оттащил китайцу. «Ну а ты чем нас порадуешь?» Китаец, создавалось такое впечатление, вообще все оставил дома. В карманах было абсолютно пусто. Ни денег, ни сигарет. Только АКМ да нож на поясе. Даже запасного магазина не оказалось. Так просто не бывает. Хмыкнув, я начал прощупывать швы и подкладку куртки, надетой под маск-халат. Вот оно. В одном месте мои пальцы наткнулись на какие-то твердые кругляши. Из разреза на ладонь вывалились две золотые пятирублевки царской чеканки и странная квадратная монета с треугольной дыркой посередине. Интересно. Монета с иероглифами. Золотая или сплав какой? Уже лучше. Я выдвинул нож из чехла, полюбовался на выгравированных на широком лезвии драконов, задвинул обратно и кинул ККМ. Остался последний труп. Перетащив потяжелевший чехол к мертвому разведчику, я вытащил из уже закостеневших пальцев жезл свинцовых ос. Изогнутый и разукрашенный резьбой короткий посох, к моему сожалению, оказался не только полностью пустым, но и широкой трещиной у основания. В раздражении, отшвырнув его в сторону, я принялся за обыск. Надо поторапливаться, а то пальцы уже онемели. В мешочке на поясе звенели монеты. Я не стал вытаскивать их и пересчитывать, а просто, срезав кошель, кинул его в чехол. Колода игральных карт заляпана кровью. Лезвие опасной бритвы сильно сточено. В сторону их. Больше в карманах ничего не было, и я перешел к оружию. Несколько метательных ножей и изогнутый кинжал в разукрашенных золоченым тиснением кожаных ножнах я, не раздумывая, добавил к своим трофеям. Вроде все. Немного поколебавшись, расстегнул и вытащил пояс. Мне приглянулась толстая кожа и только тогда обратил внимание на слетевшую с него кобуру. Вытащенный из нее пистолет оттягивал руку и весил никак не меньше килограмма. «Кольт. Модель М1911? Или А1? Кто их разберет? Калибр 45-й. Это ни много ни мало 11,43 мм. Знатная игрушка». В человека я из этой пушки не попаду, и метров с 15, но уж если попаду, учитывая вес пули, те же незримые доспехи при удаче можно выбить за 3-4 попадания. Что с патронами? В пистолете 7 и запасная обойма в кармашке кобуры, итого 14. На первое время хватит.